Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, депутат Государственной Думы СР Геннадий Гудков уверен, что помимо него депутатского мандата будут лишены его однопартийцы, сын Дмитрий и Илья Пономарев. Государственная Дума на ближайшем заседании в сентябре может рассмотреть вопрос о лишении неприкосновенности Геннадия Гудкова, чей бизнес неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Накануне лидер справедливоросов Сергей Миронов в ответ на упреки в бездействии сказал: «Я не молчу, и защищать мы своего товарища будем. Я говорю о Геннадии Гудкове. Я понимаю, что, скорее всего, 12 сентября его, к сожалению, голосами «Единой России», которым, вероятно, примкнет ЛДПР, лишат депутатского мандата. Моя позиция как гражданина и товарища Геннадия Гудкова, и как юрист, очень простая. Это будет незаконно». Депутаты Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Геннадий, Дмитрий Гудков и Илья Пономарев объявили в среду о создании нового общественного движения «Антикулак». А накануне депутат Государственной Думы от КПРФ Владимир Бессонов заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи, по делу, в рамках которого его подозревают в избиении сотрудников полиции на митинге оппозиции в Ростове-на-Дону. 6 июля Дума лишила Бессонова иммунитета и дала согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела. О том, усилится ли давление на парламентскую оппозицию на осенней сессии Государственной Думы, мы сегодня беседуем с Анатолием Барановым, редактором сайта форума МСК.ру, он в нашей студии, и депутатами Государственной Думы Владимиром Бессоновым, членом Думского комитета по обороне и членом фракции КПРФ, и Дмитрием Гудковым, депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия». Первый вопрос Дмитрию. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Насколько вероятен такой поворот, о котором предупредил журналистов вчера ваш отец?
Ну, нас предупредили, что есть планы 12 сентября собраться на пленарное заседание и голосами «Единой России», возможно, ЛДПР, все правильно вы сказали, Геннадия Гудкова могут сразу лишить мандата. Такого прецедента не было еще ни разу. Потому что обычно сначала лишали неприкосновенности, потом возбуждали уголовное дело, потом это дело попадало в суд, и вот после уже решения суда можно было лишить депутатского мандата. Вот это будет впервые. Поэтому, к сожалению, у «Единой России» сегодня есть возможность простым большинством голосов это сделать. Понятно, что это будет нарушение Конституции, понятно, что это будет нарушение здравого смысла, потому что, вот я проанализировал, у половины депутатов от «Единой России», фракции «Единой России», владеют акциями компании, или там в долевом участии, или это акция компании, получает с этого дивиденды, доходы, причем доходы, которые даже несопоставимы с доходами Геннадия Гудкова. То есть там в десятки, в сотни, даже в тысячи раз больше.
Вопрос Владимиру Бессонову. Добрый вечер, Владимир Иванович.
Добрый вечер, да, уважаемый Владимир, уважаемые радиослушатели.
Напомните, с какой формулировкой вас лишили депутатского иммунитета?
Государственная Дума допустила ошибку формальную, лишая меня неприкосновенности, и фактически я ее не лишен. В соответствии с Конституцией и законами нашей страны, с просьбой возбудить уголовное дело в Госдуму может обратиться только председатель Следственного комитета. Он и обратился, но Дума ему отказала в праве возбудить уголовное дело. После возбуждения уголовного дела вправе обратиться генеральный прокурор за лишением неприкосновенности депутатской. В чем она заключается? Она заключается в возможности обыскать, допросить депутата, задержать и привлечь к уголовной ответственности. Вот это является неприкосновенностью. И когда в моем случае обратился генеральный прокурор, то Госдума дала согласие на частичное лишение неприкосновенности в части возбуждения уголовного дела. Генпрокурор за возбуждением уголовного дела в Госдуму обращаться не имеет права. То есть здесь произошла такая коллизия юридическая, в результате которой, как я считаю, я не лишен депутатской неприкосновенности, и соответствующая жалоба поступила уже на генерального прокурора. Мы обжалуем законность возбуждения уголовного дела, поскольку нарушены формальные основания для этого.
Спасибо. Вопрос Анатолию Баранову. Добрый вечер, Анатолий.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете, что начало думское большинство отрабатывать механизмы лишения коллег-оппозиционеров депутатских мандатов?
Ну, давайте немножко начнем издалека. Вот депутаты Государственной Думы от партии большевиков вследствие аналогичной коллизии прямо, так сказать, из Государственной Думы отправились на каторгу. К счастью, пока у нас все чуть-чуть мягче, да, но мы же видим, с кого наша власть сегодня берет пример. Она все время смотрит назад и смотрит на, так сказать, дом Романовых, на Российскую империю того периода. Строго говоря, даже название Государственная Дума, она ведь пришла из того времени. И если мы посмотрим на нынешнюю ситуацию, то мы увидим, что так оно, наверное, и должно было быть, потому что именно так развивались обычно события и в прежние времена, когда нарастало общественный протест, когда нарастали революционные настроения, и шло естественное некое смягчение ситуации политической, потом правительству удавалось этот протест, когда немного подавить, тут же начиналось закручивание гаек, и тут же начинались вот отправления депутатов там на каторгу и так далее и тому подобное. Та же ситуация. Мы имели нарастание общественного протеста зимой, отчасти весной. В тот момент, я напомню, что депутаты от оппозиционных партий, оппозиционных фракций были страшно счастливы, что все они улучшили свой результат. На самом деле они улучшили свой результат не благодаря, а вопреки, да, то есть, ну, люди не хотели голосовать за «Единую Россию», возможности проголосовать против всех не было. Я просто напоминаю, у нас все время все забывают, да? И поэтому единственной формой протестного голосования было голосование за кого-то, кто не «Единая Россия». Выбор был небольшой. Вот. Я помню восторг Зюганова и, так сказать, его товарищей по фракции, что они действительно сильно увеличили свое представительство. Хотя уже тогда им говорили: да, конечно, вы увеличили, мужики, но вот у «Единой России» вот на пару процентов больше. Да, у нее нет конституционного большинства. Но антинародные законы они уже успели принять раньше, когда у них было конституционное большинство. А сейчас для вот таких вот, извините, мелких пакостей, вроде лишения депутатской неприкосновенности, лишения депутатского мандата, это, кстати говоря, две разные вещи. Господин Бессонов, он как бы лишён иммунитета депутатского, но депутатского мандата-то он не лишен. В отношении Гудковых и Пономарёва, как я понимаю, стоит вопрос не о лишении неприкосновенности. Они ничего не совершили предосудительного. И их просто собираются лишить, как раз, как я понимаю, именно депутатских полномочий. Но суть вопроса именно в том, что вот эти 2% позволили «Единой России» сейчас вести себя так, как будто она хозяин положения. То есть они выждали время, общественные настроения немного успокоились, и можно дальше закручивать гайки. Вот в тот момент, когда общественные настроения нарастали, протестные, ни в коем случае нельзя было давать им вот хоть немного ослабевать. Любая, извините, революция, она либо поступательно развивается, либо сворачивается. А когда она сворачивается, ну, начинается реакция. Вы что хотели, товарищи?
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, усилится ли давление на парламентскую оппозицию на осенней сессии Государственной Думы, мы беседуем с Анатолием Барановым, редактором сайта форума «Маскару», и депутатами от оппозиции Владимиром Бессоновым от КПРС и Дмитрием Гудковым от «Справедливой России». Они у нас на прямой телефонной связи. Владимир Бурматов, первый зампредседателя Думского комитета по образованию, член фракции «Единая Россия», признает право народа избранников на участие в протестном движении.
Безусловно, депутаты Госдумы не просто могут, но и это является нормальной практикой их участия в акциях протеста. Другое дело, в какой роли они участвуют в этих акциях протеста. Когда депутат является организатором не массового мероприятия, а массовых беспорядков, это уже, на мой взгляд, плохо, поскольку это, во-первых, является дискредитацией института парламентаризма, это является дискредитацией статуса депутата Государственной Думы, и это является, в общем, грубо выражаясь, подставой, на которую депутат обрекает своих сторонников. Ну вот пример того же самого Бессонова, которого в его родной Ростовской области не составляло никакого труда согласовать ту самую злополучную акцию, на которую он вызвал своих сторонников несанкционированно, которую он провел намеренно, нарочито, несанкционированно, еще и с использованием звукоучилища и аппаратуры, где он устроил драку с полицией, например. Или, например, участие того же самого Пономарева в акции, когда он в броневиках инструктировал толпу, как половчее прорвать ОМОНовское оцепление. Точно таким депутатам не место, на мой взгляд, в парламенте. Этими фактами должна заниматься комиссия по депутатской этике. Ну, по Бессонову там, в общем-то, все понятно. А Пономарев, насколько мне известно, тоже к нему там вопросы есть у соответствующих органов.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что форма давления на парламентскую оппозицию мы обсуждаем с Анатолием Барановым, редактором сайта форума «Маскару», и депутатами Государственной Думы Владимиром Бессоновым от КПРФ и Дмитрием Гудковым от фракции «Справедливая Россия» на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер, господа. Хочу выразить свое огромное уважение Дмитрию Гудкову и Геннадию Владимировичу Гудкову. И так как действует в отношении их власть, вспоминается знаменитый афоризм Че Гевары: чтобы добиться многого, нужно потерять все. Дмитрий, сегодня появилась информация, в частности, ее озвучила радиостанция «Свобода», о том, что ваша партия «Справедливая Россия» на выборах мэра Химок хочет выдвинуть кандидатуру Геннадия Владимировича. Вы же говорите о том, что наилучшая кандидатура оппозиции – это Евгения Чирикова. Эта информация действительно имеет место быть? Или это очередная газетная утка? Если в отношении вас и Геннадия Владимировича будет затеяна провокация с целью лишить вас свободы, вы по-прежнему останетесь в стране? Или лучший вариант все-таки уехать на какое-то время и, как Герцен, вести борьбу издалека? Спасибо.
Слово Дмитрию Гудкову.
Да, спасибо большое за поддержку, но Гудков и Пономарев уже, отвечая на первую часть вопроса, поддержали Евгению Чирикову, и мы считаем, что должен быть единый кандидат от оппозиции, и надеемся, что «Справедливая Россия», которую мы призвали, тоже поддержит кандидатуру Евгения. Я думаю, что касается выдвижения Геннадия Гудкова, это, конечно же, утка, и Геннадий Гудков не собирается баллотироваться в мэре Химок, и мы еще поборемся за то, чтобы, так сказать, остановить это антиконституционное решение Государственной Думы, даже не Государственной Думы, а Единой России. Это первое. Вот. Что касается уедем или не уедем, Геннадий Гудков уже ответил на этот вопрос, что он для себя это решение принял еще в ноябре, когда предупредил депутатов от Единой России, еще той Думы, что если народ выйдет на улицу, то мы выйдем вместе с народом. Поэтому 15 сентября мы обязательно будем участвовать в очередном марше миллионов и в разных протестных акциях. Я даже на костылях и то умудряюсь посещать различные митинги. Вот, значит, что касается обвинений, которые высказал один из здесь из депутатов Единой России в адрес оппозиции. Ну, во-первых, мы не хотим жить в стране, они этого не понимают, где мы на все должны получать разрешение. Вот мы хотим прогуляться по улице, мы должны санкционировать это. Мы хотим провести день рождения, мы должны это санкционировать, получить разрешение. Мы там даже свадьбу должны теперь по новому этому закону на свадьбу получать разрешение. Так вот, мы не хотим жить в такой стране, где даже дышать тебе не разрешают и говорить тебе слово не разрешают. Поэтому люди и выходят на эти все митинги. Выходят, когда как раз они фальсифицируют выборы, когда они задерживают людей, проводят обыски, вот эти законные аресты устраивают, вот эти все, весь этот беспредел бастрыкинский, который мы наблюдаем в последнее время. А больше всего меня смущает то, что все депутаты Единой России, проголосует за антиконституционное решение по лишению мандата Геннадия Гудкова. Его выбрал народ, его выбрали москвичи, он возглавлял список, за который проголосовало почти 200 тысяч жителей города Москвы. 200 тысяч. Для того, чтобы вот 300 человек в Думе там вместе с Жириновским взяли его и, кстати, и выгнали из здания парламента. Это фактически в нарушении всей Конституции. Это не лишение там мандат, неприкосновенность. Это называется так. Единороссы решили заткнуть всех оппозиционеров в Думе. И просто они вышвыривают неугодных депутатов. Вот как это выглядит. Это первое. Второе. Какие они претензии предъявляют? Что он там акционер? Так есть закон на госслужбе, который говорит о том, что только в случае конфликта интересов там чиновник или депутат должен передать акции. В случае конфликта интересов. Вот. Конфликта интересов не было никакого. Поэтому никакого закона Гудков не нарушил. Но при этом во фракции «Единой России» около 100 депутатов, владельцы заводов, пароходов, там больше, более миллиарда рублей за год там люди у них зарабатывают. Более миллиарда рублей. Мы это все будем публиковать, начиная с понедельника, чтобы просто посмотрели. Те люди, которые говорят о нарушении закона со стороны Гудкова, сами же и нарушают. Понимаете, сами же владеют акциями, получают доходы, покупают на это квартиры, дома и так далее. Я думаю, что вся страна должна это знать. Я думаю, сейчас мы должны объединиться и всем рассказать, что такое фракция «Единая Россия», кто там принимает эти решения, какие они решения принимают, какие у них там доходы, как они украли голоса, какую политику эта партия вообще проводит. Я считаю, что если уберут Гудкова, одного, другого, Пономарева, Бессонова, там дальше за нами, я думаю, появятся другие депутаты, которые больше терпеть вот это вот безобразие не будут. И следующие после нас еще там какого-нибудь депутата спокойно лишат мандата. И рано или поздно к чему это приведет? Что выйдет просто народ и скажет, нам такая дума не нужна. Народу и сейчас такая дума не нужна. Просто сейчас пока это 100 тысяч человек. Но рано или поздно они доведут до ситуации, когда выйдет реально миллион человек. Это будет марш миллионов. Это совершенно четко. И я не согласен с мнением о том, что протест пошел вниз. Это в апреле месяц. В апреле или в марте был небольшой спад, связанный с тем, что люди ожидали какой-то победы, рассчитывали на то, что Путин не сможет победить в первом туре, будет второй тур. И, видимо, это было такое моральное, что ли, поражение. Многие люди испытывали, они были немножко шокированы тем, что, несмотря на все акции протеста, власть страны фальсифицирует выборы уже и президентские. Сначала Явлинского на эти выборы не пустила. Потом провела просто выборы с многочисленными нарушениями. Я был в Астрахани, прекрасно знаю, как это все проводилось. Я уже не говорю про Тамбов и другие регионы. А начиная уже с 6 мая, протест начинает, восстанавливаться и идти по нарастающей. То есть пошла вторая волна. Осенью вырастут тарифы, они уже выросли. Люди поймут осенью только, потому что сейчас все еще на грядках сидят. Дальше у нас там начнутся проблемы ЖКХ, не дай бог, какие-нибудь аварии произойдут. В стране проблемы никакие не решаются. У нас эта система каждый день обижает сотни тысяч людей. Вот этими варварскими незаконными судебными решениями обижают. У нас огромное количество полицейских, которые ведут себя как хотят, наказать их не может даже депутат Госдумы. Я это прошел уже путь. Вот мы вместе с коллегой Бессоновым подписали запрос по 6 мая, где попросили наказать полицейских, избивающих людей. 17 эпизодов, конкретное видео, с конкретным тайм-кодом. Мы указывали полицейских, мы говорили, где видно лицо полицейского и так далее. Мы до сих пор никакого внятного ответа не получили. Нам, отписали, что идет некая проверка. То есть полицейских никто у нас не наказывает, несмотря на то, что 20 депутатов подписали депутатский запрос. А пожалуйста, по 6 мая у нас полно людей, которых задержали, держат сейчас, в местах не столь отдаленных, при этом людей, которые совершенно ни при чем, ни в чем не виноваты. И вот, пожалуйста, там даже Денис Луценко, который, как выяснилось, вообще там девушку свою отбивал. Его избили полицейские, его они сейчас держат, арестовали. Там за ним уже вступились морские пехотинцы, военные, ветераны службы. И до сих пор он не на свободе. И вот эта чудовищная несправедливость, она только провоцирует рост этих настроений протестных.
И если власть, она сейчас не поймет и будет дальше отвечать народу репрессиями, то рано или поздно у нас начнутся просто партизанские войны в Москве. У нас что-нибудь будет гореть, понимаете? У нас выйдут люди, которых никто уже из лидеров оппозиции остановить не сможет. Нам же люди сами скажут, знаете, вот мы выходили за вами на один митинг мирно, на другой митинг мирно, и чем это закончилось? Раньше хотя бы не было столько репрессий. Поэтому теперь идите вы куда подальше, мы берем все в свои руки и будем действовать жестче, потому что хотим результата, а не просто выхода на улицы, на мирные эти акции протеста. Поэтому протест будет расти, к сожалению, будет становиться более радикальным, и уже никакими запретами, никакими законами, никакими штрафами остановить его будет невозможно. Люди уже ничего не боятся.
Спасибо. Вопрос Владимиру Бессонову. Какими средствами вы намерены бороться с произволом полиции?
Ну, я хочу вот на реплику, так сказать, Курматова ответить. Во-первых, этот депутат даже не соизволил познакомиться с материалами дела и обстоятельствами дела. На самом деле, это была попытка муниципальной власти города незаконно не согласовать митинг. И мероприятие проходило в форме встречи депутатов, действующих депутатов Государственной Думы Коломейцева Николая Васильевича и Емельянова, партия «Справедливая Россия», с избирателями. Там было 17 кандидатов от 4 партий в депутаты в Государственную Думу. Там были действующие депутаты Законодательного собрания Ростовской области. И полиция попыталась осуществить провокацию. В действиях начальника полиции Ростовской области усматривается нарушение 3 уголовных статей. И мы 2 декабря написали бумагу на генпрокурора, на председателя Следственного комитета и министра внутренних дел. А их ответные действия начались только 8 декабря. Они приходят за судебно-медицинским исследованием, у них очень путанные показания, и вот попытка перенести с больной головы на здоровую, сейчас она, в общем-то, происходит негодными средствами.
Спасибо. Напомню, что о том, усилится ли давление на парламентскую оппозицию на сессии Государственной Думы, мы беседуем с оппозиционерами Владимиром Бессоновым от фракции КПРФ и Дмитрием Гудковым от фракции «Справедливая Россия», в нашей студии редактор сайта «Форума Москва.ру» Анатолий Баранов. Напомню, что депутат Гудков уверен, что помимо него депутатского мандата будут лишены его однопартийцы сын Дмитрий и Илья Пономарев. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Полиция подтверждает задержание 6 человек у здания Следственного комитета в Москве в ходе очередной акции «Оккупай СК». Суд в Ульяновске смягчил приговор координатору Левого фронта Сергею Удальцову по делу об избиении им активистки прокремлевского движения Анны Поздняковой. 240 часов обязательных работ заменены на 35 тысяч рублей штрафа. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» в связи с недавним наводнением в Туапсинском районе, жертвами которого стали 4 человека. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков считает, что идея создания в Москве аналога Лондонского парка провалилась. «Никто не пойдет в гетто для оппозиции», написал он сегодня на своей странице в Твиттере. Мосгорсуд сегодня продлил до 10 декабря срок ареста Юсупу Тимирханову, обвиняемому в убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова в июне прошлого года. Минюст России направил Соединенным Штатам запрос об экстрадиции осужденного там российского предпринимателя Виктора Бута для отбывания оставшегося наказания на родине. В Сирии правительственные войска при поддержке танков, вертолетов и артиллерии сегодня продолжили начатое накануне наступление на южные районы и пригороды Дамаска. Сообщается о десятках жертв. Мохаммед Мира, застреливший 7 человек во французском городе Тулуза, действовал не один. Об этом свидетельствуют материалы расследования, оказавшиеся в распоряжении газеты «Ле Монд». А в Южноафриканской республике тысячи людей приняли сегодня участие в церемонии в память о жертвах столкновений между полицией и бастующими шахтерами на платиновой шахте «Марикана». Сын убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи, Сейф аль-Ислам, в сентябре предстанет перед судом в городе Зинтан, расположенном в 160 километрах к юго-западу от Триполи. Вы слушали краткую сводку новостей.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
На помощь формы давления на парламентскую оппозицию мы обсуждаем с депутатами от оппозиции Владимиром Бессоновым от фракции КПРФ и Дмитрием Гудковым от фракции «Справедливая Россия», а в нашей студии Анатолий Баранов, редактор сайта «Форума МСК.ру». Ему вопрос, как вы можете прокомментировать ситуацию в Ростове-на-Дону, жертвой которой может оказаться Владимир Иванович Бессонов?
Ну, значит, Бессонов абсолютно прав. Во-первых, депутат от фракции «Единая Россия» немножко передергивает ситуацию. Это действительно это было перед выборами, и это действительно формально была встреча с депутатами Коломейцевым и Емельяновым. Вот. Более того, видео про этих событий, оно имело хождение в интернете, на форуме МСК можете зайти в архив, это видео висит. Во-первых, на этом видео видно, что никакого там избиения, никаких милиционеров не было. Там люди поругались с представителями, так сказать, правоохранительных органов, которые действовали незаконно. Ну, грубо говоря, поругались просто. Ничего более. Вот. Ну что ж, теперь нельзя поругаться, что ли? Вот. Ну а товарищ Бессонов на тот момент депутатом еще не был, и вот, значит, к нему решили применить все это дело. И тут я еще раз напомню, что это идет наращивание вот этого вот репрессивного давления. Дмитрий Гудков сказал, что вот сейчас тарифы будут расти, совершенно верно. Не только тарифы будут расти, вообще социально-экономическая ситуация будет ухудшаться, и власть таким образом готовится к этому, то есть она старается всех посильнее зажать, чтобы, ну, грубо говоря, чтобы люди боялись протестовать, чтобы даже нельзя было рассчитывать даже на неприкосновенность депутатов. Это, ну, как сказать, тактика запугивания, которая была нам раньше знакома по книжкам и фильмам про Латинскую Америку, а теперь мы, значит, наблюдаем ее у себя на родине. Вот. И здесь, вот по тому же Ростову-на-Дону, там идет четкое запугивание общественности. Дело Бессонова – это только фрагмент этой кампании. Во-первых, там недавно сняли прокурора. Сняли грязно. Прокурора Кузнецова областного сняли. И сейчас, извините же, просто зачищают поляну. То есть все, кто проявил себя в деле, так сказать, отстаивания вот интересов граждан, в том числе и вот этого вот прокурора, понимаете, ну я не помню в России случая, чтобы собирались митинги в защиту прокурора. Прокурор – существо, в общем, не очень популярное. В природе, но в данном случае было и так. Сейчас вот заводят уголовное дело на корреспондента «Новой газеты» в Ростове Сергея Резника. Вот он на форуме МСК висят все эти материалы, новый, уже с подачи нового прокурора, Центр по противодействию экстремизму. Некоторое время вёл, так сказать, уж не знаю, на каких правовых началах он вел, значит, там какое-то наблюдение за господином Резником, и в конце концов господин Резник попался, и сейчас ему инкриминируют взятку в 2000 рублей, которую он якобы дал там где-то за техосмотр. Понимаете, то есть Центр по противодействию экстремизму задержал журналиста «Новой газеты» где-то там на пункте техосмотра, где он... Это никак не задокументировано, нет ни видео, ни свидетелей, но якобы вот он там где-то дал взятку, это уже прошло по сводкам оперативным, материал висит подробный уже с изложением версии, так сказать, пострадавшего. То есть идет запугивание элементарное, вот как вот во дворе с хулиганами, понимаете, вот запугивание всех, кто может так или иначе протестовать, неважно, правые даже, левые, там, в данном случае все, чтобы сидели тихо и терпели, так сказать, удары судьбы, которые неизбежно будут. Вот это Это и есть проблема. И все остальное, повторю, это как бы отражение этой проблемы. То есть власть, начиная с инаугурации Путина, они терпели, так сказать, разгул демократии всю весну, но вот после инаугурации Путина, как и предполагалось, ранее об этом писали, началось явное, грубое, хамское закручивание гаек. И вот дело 6 мая – это классический пример именно этого. Главное, чтобы было вот страшно, чтобы людям было боязно лишнее что-то сделать. Вот и все. Никакой тут правовой подоплеки нет. Показать, что депутаты пользуются авторитетом какие-то, кстати говоря, очень далеко не все, но какие-то еще пользуются авторитетом и неприкосновенностью. Показать, и это можно забрать. Видите, вот гражданин перед лицом, так сказать, проблем государственных, перед лицом кризиса, должен чувствовать себя полностью рабом обстоятельств и полностью зависимым от прямого произвола государства. Вот сверхзадача.
Спасибо. Слушаем москвичку. Любовь, вам слово.
Добрый день. Ой, добрый вечер, уважаемый ведущий Владимир. Вот. И ваши гости. Я немного владею информацией, что творится в России. Я не политолог, но владею. Кое-что знаю. Вот. Я хочу выступить в защиту Дмитрия Гудкова, Геннадия Гудкова, Ильи Пономарева. Это патриоты России, которые борются против либералов. Значит, это партия, ядро. Это либералы, ну, вориши, в количестве, по-моему, 132 человек, которые разворовали всю страну.
Спасибо за ваше мнение, Любовь, за вопрос Дмитрия Гудкова. Как, по-вашему, способна ли власть вот репрессиями против вас и ваших единомышленников запугать оппозицию, задавить волну протеста?
Ну, во-первых, спасибо за поддержку. Конечно, мы боремся не с либералами, мы боремся с жуликами, ворами, которые узурпировали власть и делают все, что хотят. А люди либеральных взглядов, очень многие, как раз выступают за то, чтобы была справедливость, чтобы была нормальная демократия, политическая конкуренция, честные выборы. Поэтому, ну так, просто немножко поправил. Хотел чуть-чуть, буквально, если позволите, вернуться к делу Бессонова. Я понимаю, что у нас все люди дипломатичные, можно я скажу вот как есть, что думаю. Это не передергивание фактов было со стороны Бурматова, это было просто это вранье такое, лицемерие с их стороны, потому что я видел эти видеозаписи, никто там никого не бил, потом, знаете, смотрите на Бессонова, это такой приятный, интеллигентный человек, который себе вряд ли бы это позволил, это первое. Второе, извините меня, статус депутата приравнен к министру. Вы можете себе представить, что наш какой-нибудь министр правительства придет на какую-нибудь площадь встречаться с гражданами, и какой-нибудь сотрудник полиции, там, извините, сопливый, потому что вышел какой-то лейтенант, там, насколько я понимаю, сможет ли он подойти к министру, выгнать его оттуда, забрать у него микрофон? Как вы думаете, что будет потом с этим сотрудником полиции? Я думаю, что его посадят. Так вот почему его не посадили, когда он препятствовал депутату Бессонову встречаться со своими избирателями в рамках действующего законодательства в соответствии с законом о статусе депутата и так далее? Почему полицейские препятствуют нашей профессиональной работе? Давайте этого полицейского наказывать, давайте его сажать, а потом уже будем решать, стоит ли вообще там хоть как-то это дело Бессонова рассматривать. Может быть, это будет дело не Бессонова, а дело этого полицейского, который позволил себе разогнать людей, которые пришли на встречу с депутатами. Это первое. Что касается, сможем ли мы дальше бороться, сможет ли нас власть запугать, не сможет. Ну, вы видите, там идет уничтожение там, семейного нашего бизнеса, там почти уничтожили его. Сейчас говорят о том, что Геннадия Гудкова могут сначала лишить мандата, потом и посадить. Фабрикуют совершенно липовое уголовное дело против Навального. Я думаю, дело за Удальцовым тоже, так сказать, не заставит себя ждать. Я думаю, следующее будет Удальцов. Для нас совершенно очевидно, что власть готова пойти на все. Мы прекрасно понимаем, с кем мы имеем дело. Но знаете, в чем отличие ситуации, например, вот протестного движения, которое сейчас, от протестного движения, которое там, может быть, 2, 3, 4, 5 лет назад было, в том, что именно молодежь 5-4 декабря пришла на выборы. Люди, которые не хотели вообще ходить на эти выборы, но пошли под лозунгом «Голосуй за любую партию, кроме партии жуликов и воров». И действительно проголосовали за КПРФ, за «Справедливую Россию». Те люди, которые, в принципе, нас тогда не поддерживали. Я с этим абсолютно, с этой позиции согласен. И люди, которые действительно были уверены в этой победе, которые рассчитывали на какой-то результат, которые хотели сделать все, чтобы у «Единой России» не было большинства, они увидели этот беспредел, вот эту фальсификацию результатов. И несмотря на то, что все они пришли на выборы, была и явка, было очень много молодежи, они увидели, как их обманули. И сейчас протест, он в основном молодежный протест. Если, например, еще 10 декабря молодых людей было там треть, то сейчас там 6 мая, 12 июня, где-то уже больше половины, чуть ли там не 70% молодежи. Вы попробуйте напугать студентов, которым нечего терять, которые романтизируют весь этот протест. Люди, которые, для которых просто стыдно будет испугаться и не прийти. Стыдно даже перед девушкой своей, да, стыдно перед друзьями, стыдно перед однокурсниками. Это люди, которые не боятся. Эти люди, которые кричали полицейскому: «Вот я здесь, задержите, арестуйте меня». Понимаете, люди не боятся, люди хотят перемен. Люди знают, как живут, например, жители там европейских развитых стран. Они видят весь этот беспредел, они возмущаются, как так, они рождены в свободной стране, им запрещают с белыми ленточками просто ходить по улицам, их арестовывают, задерживают, штрафуют, им там, потом они сталкиваются с этой системой в судах, когда фактически под копирку принимаются решения. Со слов сотрудников полиции людей штрафуют, выписывают им штрафы по статье там 20.2 участия в несанкционированных митингах. И они понимают, что вот в этой системе, в этом ужасе жить дальше просто нельзя. Поэтому они будут ходить, им даже, может быть, не нравятся лидеры оппозиции, но так дальше жить нельзя. И эта власть вот с такими репрессиями, она для молодежи, для нас, там, я все-таки тоже там молодой человек, мне 32 года, ну, я... У меня много знакомых, которые значительно моложе меня. Так вот, эта власть ассоциируется у молодых людей синоним отсутствия будущего или нет будущего. Понимаете? И эта власть, и люди будут выходить, потому что они хотят другого будущего. Они никаких перспектив с «Единой России» там не видят абсолютно. Поэтому они будут выходить, они будут за себя выходить, там не за оппозицию, за себя они будут, за свое достоинство они будут выходить, за перемены будут выходить. И никакими репрессиями остановить невозможно. Только будет провоцировать все новое и новое количество людей будет выходить из-за этих репрессий. И могу сказать последнее. Извините, долго, наверное, говорю. У меня один знакомый мой приятель, который мне очень сильно помогает в моей работе, но принципиально раньше никогда не участвовал ни в каких вот именно уличных акциях. Он говорит: это не мое. Ну вот, Дима, я тебе буду помогать, но извини, вот не хочу я ходить на акции протеста. Не люблю я. Так вот, он мне позвонил и сказал: ну все, теперь пришло время, когда я не смогу себе позволить остаться дома. Я обязательно приду 15 сентября, потому что я вижу, что мы идем потихонечку к новому 37-му году. Уехать за границу он не может. Он хочет жить здесь, в свободной стране, в правовом государстве. Поэтому он обязательно придет. Я думаю, придут многие, и протест будет расти. Вот увидите.
Вопрос Владимира Бессонова. Чувствуете ли вы поддержку своих единомышленников и расширяется ли их круг вот в ожидании акции «Марш миллионов» в середине сентября?
Ну, я скажу так. Поддержка единомышленников колоссальная через социальные сети, через смс-сообщения, звонки по телефону. Но я сейчас увидел поддержку людей, которые никогда не поддерживали. И сейчас я вот куда ни прихожу, все неподдельно интересуются на рынке, за билетами в аэропорт, в магазины. Даже права получал, и там люди подходят, задают эти вопросы. То есть неподдельный интерес и сочувствие. А вот. И я хочу сказать вот немножко следующее. Интересные обстоятельства принятия решений. На самом деле 4 декабря «Единая Россия» приложила максимум усилия, чтобы слепить выборы. И у нас масса доказательств, что были совершены уголовные преступления и были не только вбросы бюллетеней, а были просто открытые приписки голосов. У нас есть материалы. И здесь Следственный комитет, он проявляет пассивность, хотя расследовать вот на избирательном участке как 24. В моем же случае ничего не произошло. И вот смотрите, что если бы у них были доказательства, они могли меня на месте преступления задержать. Если они зеванули тогда, и у них сейчас есть доказательства, то они могли бы уже слепить дело и отправить в суд. Но они обращаются ко мне с вопросом, готов ли пройти проверку на детекторе лжи. Это говорит о том, что у них нет доказательств, и они цепляются за соломинку. Иди проверяйся. Я сказал, что я готов пройти, но я не объявил обстоятельства, при которых я готов проходить. И я не собираюсь проходить детектор лжи в ГУВД Ростовской области. Понятное дело, они там подкрутят, потому что огромное количество скандалов, связанных с этими обстоятельствами. Но вот у нас, допустим, отношение к депутатскому мандату как к инструменту. И у меня, в общем-то, отношение к этим обстоятельствам достаточно философское. Вот я, допустим, до 4 декабря не был депутатом Государственной Думы. И если произойдет так, что не стану им, ничего страшного не произойдет. Мы, коммунисты, люди особого склада. Если погибает один, на его место приходит другой. И здесь что еще интересно, в принципе, если бы только Единая Россия принимала решение в отношении депутатов, и я вообще ужаснулся, сейчас услышал, что хотят лишить депутатских полномочий, но это вообще полный бред, этого не может быть, я в это не верю. Это дурь, глупость и невозможные вообще вещи. Так вот, ЛДПР подыгрывает Единой России. Если бы только Единая Россия, это можно было просто не признать, сказать, партия Единая Россия, вы у нас воровали голоса, а теперь вы воруете мандаты. Так не пойдет. Но им же подыгрывает ЛДПР и пытается легитимизировать принятие решений. А на самом-то деле голоса крали-то и у них в том числе, и у нас, и у Справедливой России. И их позиция в этой ситуации, она, ну, очень некрасивая. Она фактически мерзкая позиция. Им неприятно даже голосовать против. Вот те депутаты, которые не проголосовали за лишение меня неприкосновенности, они подверглись давлению со стороны Жириновского. А те, которые проголосовали против, их вообще наклонили и заставили проголосовать за. И они извинялись передо мной, говорили: ты извини, но мы вынуждены так поступать. Вот. И эта позиция, она вообще ни в какие рамки не лезет. А единороссы ко мне неделю подходили, никто их за язык не тянул. Говорили: мы тебя не отдадим, мы тебя не освободим от неприкосновенности. И они же голосовали за. Ну, было там 4 депутата, в том числе Долгиев, что интересно, не голосовал за это глупое решение. Но вот эта вот вся конструкция, она, в общем-то, не твердая и, в общем-то, шатается. И, в принципе, даже при этих обстоятельствах можно назвать условно легитимным принятие решения партии «Единая Россия» и ЛДПР по лишению неприкосновенности. За нас, за депутатов, голосовал народ, но не партия «Единая Россия» и ЛДПР. А лишать неприкосновенности можно только при крайних обстоятельствах. Для чего вообще такая неприкосновенность депутатская? Для чего она нужна? Для того, чтобы ее лишала Единая Россия, но это тоже бред полный. Депутатская неприкосновенность нужна для чего? Если я заявляю в Госдуме, а я за эти полгода заявил о том, чтобы необходимо отправить в отставку министра внутренних дел, необходимо отправить в отставку министра обороны. И если при этих обстоятельствах мне можно подкинуть патрончики и посадить в тюрьму, какая же свобода тогда депутатов? Конечно, это ответное действие этой власти на активных депутатов. И я считаю вообще неправильным, когда они сначала, КПРФ лишили неприкосновенности, а теперь принялись за Справедливую Россию. Если бы они хотели показать хотя бы какую-то легитимность своих решений, они бы взяли, сейчас лишили неприкосновенности депутата Единоросса за незаконное предпринимательство. А я тоже так считаю, что там есть основания любого ну, может, не любого, но большинство из них привлечь к такой ответственности, вот тогда бы это было бы хоть как-то справедливо. А сейчас это попытка, но я считаю, что она натолкнется на общественный протест. И мне вот ни один человек не сказал, что «Владимир, что ж ты натворил? Зачем ты полковника попил?» Хотя этого не было, а СМИ-то представила, что это было, и никто не осудил меня за вот эти обстоятельства. И я хочу сказать о том, что, по крайней мере, в Ростовской области, в нашей стране коммунисты руки не опускают. 19 августа мы провели очередной митинг на Театральной площади. И нужно вам сказать, что сотрудники полиции вели себя в соответствии с законом. Никто не мешал. Значит, они выполняли свои обязанности. Мы проводили митинг. И 22 сентября мы будем проводить всероссийскую акцию протеста.
Спасибо. Вопрос Анатолию Баранову. Как, по-вашему, может ли принять практика лишения депутатского мандата оппозиционеров массовый характер?
Нет, конечно. Потому что если мы возьмем нынешний состав даже оппозиционных фракций Государственной Думы, реальные, конечно, оппозиции там раз-два и обчелся. Если мы возьмем фракцию «Справедливая Россия», вы извините, это два Гудкова, один Пономарев. Все остальное, это как когда-то Рогозин во главе фракции «Родина» говорил, что это спецназ президента, вот он как был, так и остался спецназом президента. И когда там, господин Бессонов говорит, что там народ за кого-то проголосовал, повторю, народ на этих выборах голосовал все-таки за оппозицию, не по принципу «за», а все-таки по принципу «против», лишь бы не «Единая Россия». Выбора там особого не было. И это, собственно, сама оппозиция признает. Если мы посмотрим на позицию КПРФ, да, конечно, судя по всему, товарищ Бессонов честный человек. Я знаю там, биографию, да, ну, честный человек. Но если мы сейчас начнем листать биографии других членов фракции КПРФ, то там тоже, знаете, бизнеса крупного мы найдем. И надо сказать, что вот эта вот прибавка депутатских мандатов вследствие, ну, увеличения, так сказать, доли голосования за КПРФ на прошедших выборах, протестного голосования, это, строго говоря, принесло мандаты людям, которых я, например, как коммунист тоже не хотел бы видеть вообще в парламенте, но тем не менее. И мы знаем прекрасно, что, например, вот мы сейчас говорим «Пусси Райотс», там вот незаконное осуждение, но, извините, в лице товарища Зюганова фракция КПРФ-то поддержала патриархию и суд, и осудила «Пусси Райотс». Более того, депутат, забыл фамилию, от КПРФ вместе с депутатами от «Единой России» какую-то там комиссию создал по защите, так сказать, интересов православной церкви. Если мы сейчас возьмем выборы в Московской области, не так давно прошедшие, то я прошу прощения, по всем районам КПРФ руководство рассылало, так сказать, директивы поддерживать кандидатов от «Единой России», потому что это кандидаты от бывшего уже губернатора Громова, типа хорошие люди. И таких примеров тоже много. Такая, знаете, оппозиционность немного, скажем так, подпорченное соглашательством. Мы этого что, не видели, что ли? Мы это видели. Поэтому я напомню, у меня хорошая память, я помню, с чем выходили люди на митинги зимой. Они выходили с полным отрицанием легитимности всей Государственной Думы. Да, негатив к «Единой России», но выходили с требованием переиграть эти выборы. Распустить Думу и провести новые честные выборы. Распустить всю Думу. Допустить до выборов оппозицию, которую не допускали до выборов. Вот с чем люди-то выходили. И я не буду сейчас называть фамилии, но на Болотной площади депутат от «Справедливой России» сказал: «Да, я положу мандат». И обратился ко мне, говорит: «Ты подтвердишь?» «Да», подтвердил я, «он положит мандат». извините, не положил. Может быть, имело смысл. Может быть, имело смысл, но, конечно, не трем депутатам там или четверым положить, а может быть, имело бы смысл в знак протеста сдавать депутатские мандаты фракциями. Это было бы очень серьезно, это бы очень-очень сильно ударило по власти, ее делегитимизировало. В конце концов, у нас есть Мосгордума, где две фракции. Есть закон городской, по которому одна фракция в Думе быть не может, городской. И там две фракции, Единая Россия и КПРФ. Там три, что ли, человека. Пожалуйста, ну хоть в городской Московской Думе бросьте эти три мандата и вызовите этим перевыборы на волне протестного голосования, вы же потом больше получите. Но нет результата. Так что вот, извините, конечно, ситуация такая немного двояко выпуклая. И если думская оппозиция претендует на то, что она оппозиция, ну, мы, как народ, хотели бы видеть от нее более радикальных действий. Ну, хотя бы, кроме Гудковых и Пономарёва, хотели бы видеть во главе протеста и депутатов от КПРФ, которые одно время долго бегали, если не ошибаюсь, Доровин же, там даже поручение у него было от фракции. Где Доровин на митингах? Не вижу я Евгения Доровина. И Афонина не вижу. Никого не вижу. Где?
Спасибо. Напомню, что депутат Государственной Думы СССР Геннадий Гудков уверен, что помимо него депутатского мандата будут лишены его однопартийцы, сын Дмитрий Гудков и Илья Пономарев. О том, усилится ли давление на парламентскую оппозицию на начале сессии Государственной Думы, мы сегодня говорили с политиками Владимиром Бессоновым, депутатом от фракции КПРФ и Дмитрием Гудковым, депутатом от фракции «Справедливая Россия». А в нашей студии был Анатолий Баранов, редактор сайта форума МСК.ру. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Герман и Марк Штиль.
Рапс неблагоприятно влияет на окружающую среду. Из-за него возникает, например, эрозия, с которой в последнее время в Чехии очень сложно бороться. Конечно, выращивать траву для животноводства с этой точки зрения безопасней, но все упирается в спрос.
А влияние рапса на стоимость продуктов питания и окружающую среду в программе «Время и мир» сегодня в 22 часа с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.